Барух Ашем, спасибо прославителям. Действительно, вся наша сила в Машехе, живущем в нас. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Итро из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Итро. И сегодня мы продолжим наш разговор о важности личного общения со Всевышним. И основное внимание уделим именно тому, как вернуть духовное слышание тем, кто при выходе из Египта имел эту способность, а потом потерял. Начнем мы с 19 главы книги Шмот, с 1 стиха. Написано: «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, расположился там Израиль станом против горы». Народ подходит к горе Хорев. Именно к той горе, на которой у Моше была встреча со Всевышним у горящего куста. Там Всевышний, как мы помним, говорил с Моше через своего ангела. И мы помним, что Моше слышал все, что говорил Всевышний. И при этом мы знаем, что весь разговор, все общение со Всевышним у человека происходит внутри, в сердце самого человека, как об этом говорит Иешуа в Евангелии от Иоанна, 3 главе. С 5 стиха написано, это Иешуа отвечает Никодиму, человеку, знающему Тору и живущему по ней. Иешуа отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Здесь важно отметить сразу два момента. Первый, очень важный, это то, что без рождения свыше человек не может войти в Царство Божие. А второе, это свидетельство, которое имеет рожденный свыше. То есть, рожден он свыше или нет. Это способность слышать голос Всевышнего. То есть, если человек слышит голос Всевышнего, то это свидетельствует о том, что он рожден свыше. И в своем учении Иешуа много раз подчеркивает важность слышания голоса Всевышнего, говоря постоянно, кто имеет уши, да слышит. И вот в этом контексте нам важно понять, как сохранить эту способность к слышанию рожденного свыше. А еще важнее, что нужно делать рожденному свыше, когда вдруг он понимает, что он перестал слышать голос Всевышнего. В Евангелии от Матфея Иешуа говорит такие слова. Это 11 глава Матфея с 12 стиха. «От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон Тора прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он и есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». И здесь тоже нужно отметить один важный момент. Евангелие от Иоанна, 3 главе, Иешуа говорит о том, что тот, кто не рожден свыше, не может войти в Царство Небесное. А здесь Иешуа уже говорит о том, что овладевают Царством Небесным именно те, кто прикладывает к этому свои духовные усилия. Таким образом, важно не только войти в Царство Божие, но гораздо важнее овладеть этим Царством. И мы видим, что для этого нужно приложить духовные усилия. И становится понятно, складывая эти два учения Иешуа о Царстве Божьем, становится понятно, что усилия будут напрямую связаны со способностью слышать голос Всевышнего и при этом послушаться этому голосу и быть верным завету. А как мы говорили в прошлый шаббат, само слышание голоса Всевышнего напрямую связано с рема. Рема Всевышнего, то есть живым словом Всевышнего, который сам о Машиах проговаривает в сердце человеку. Голос Всевышнего – это о Машиах, как мы говорили ранее. А суть сказанного – это то, что говорит Всевышний. Вот поэтому мы сегодня продолжим разговор о важности слышания и послушания голосу Всевышнего и соблюдению завета, который Всевышний заключил со своим народом. И здесь опять очень важный момент. Оказывается, и об этом свидетельствует наша недельная глава Итро, и следующая глава Мишпатим, и вообще вся книга Шмот уже до последней главы. Оказывается, что когда человек отказывается от слышания голоса Всевышнего, а суть этого отказа, как мы дальше увидим, связана именно с нежеланием человека разбираться со своим огрубелым сердцем, так вот именно тогда, когда человек отказывается слышать голос Всевышнего, тогда и приходит закон, данный после, по причине преступлений. Как об этом пишет апостол Павел в послании Галатам. И вот именно тогда человек уже начинает оправдывать себя делами закона, а не верой. Той верой, которая от слышания рема. От рема, который в человеке становится его новой природой. Давайте прочитаем, как об этом апостол Павел говорит в послании Римлянам 9 главе, с 30 стиха. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Обратите внимание, праведность от веры – это праведность от рема, живущего в человеке. А есть, оказывается, еще праведность от дел закона. И это праведность душевного человека, который ищет оправдание в делах закона и в итоге притыкается об камень преткновения, который есть Иешуа Амашех. Другими словами, перед нами два человека. Душевный человек с верой от ума и духовный человек, рожденный свыше, с верой от слышания. От слышания слова, от рема. И как мы видим из нашей недельной главы, и я уже перевожу на понятие Нового Завета, младенцу в Амашиахе очень легко опуститься на уровень душевного человека с умственной верой. И это может быть хороший, богобоязненный человек, но при этом не способный обуздать свою ветхую природу, и это тупиковый путь для верующего Нового Завета. Послание Галатам апостола Павла было написано именно по этой причине, когда галаты, только ставшие на путь Амашеха, путь веры Авраама, вдруг решили обрезать себя и начать оправдывать себя служением скинии по образу через принесение в жертву животных. Итак, мы остановились на том, что народ двинулся из Рефидима и пришел к горе Хорев, к тому месту, где народ должен совершить служение Всевышнему именно на этой горе, как об этом говорил Всевышний Моше у горящего куста. И это служение должно стать свидетельством, что Всевышний вывел народ из Египта. И как мы дальше потом видим из текста 19 главы, в конечном итоге на эту гору смог подняться только Моше. Сначала Всевышний сказал, пусть народ не поднимается. Потом Всевышний сказал, пусть священники не поднимаются. Потом Всевышний сказал, пусть Аарон и Моше поднимутся. А в конечном итоге мы видим, что поднимается только один Моше. И это тоже о многом говорит. Поэтому давайте мы начнем с Рефидима, потому что уже там, в Рефидиме, у народа происходит первое знакомство с этой горой Хорев, куда они пришли сейчас. Почему Рефидим так важен для нас? Потому что именно там народ усомнился в том, что Всевышний есть среди них. А это сомнение как раз и является видимым свидетельством того, что у народа появилась проблема с духовными ушами, то есть они перестали слышать то, что Дух говорит. Хотя, как мы знаем, все вышедшие из Египта вместе с Моше имели эту способность слышать голос Всевышнего, как об этом написано у пророка Ермиягу, 7 глава, с 21 стиха. «Так говорит Адонай Цеваот, Всесильный Израилев. Всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо». То есть речь идет уже о служении, принесении в жертву животных, то есть о служении в скинии по образу. А дальше 22 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Итак, Всевышний дал народу, выходящему из Египта, заповедь: «Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом». И это первое и самое важное. То есть, если ты слышишь голос Всевышнего, то ты уже водим Духом Всевышнего, и ты уже являешься народом Всевышнего. «И ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо». Если бы у народа не было этой способности слышать голос Всевышнего, то тогда Всевышний бы и не давал эту заповедь. Так что же произошло в Рефидиме? И как это связано с тем, что происходит в нашей недельной главе, когда народ подошел к горе Хорев? И чему все это должно научить нас? Итак, народ приходит в Рефидим из пустыни Син. И не было воды пить народу. Мы понимаем, что случайности не бывает. Восьмая глава книги Дворим как раз нам говорит о том, почему не было воды. Народ начинает роптать на Моше. Вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя и задаться вопросом, а что Всевышний хочет сейчас показать мне? Народ начинает роптать на Моше. И вот здесь как раз главная причина потери этой способности – слышать голос Всевышнего. Мы видим, что это уже не первый раз, когда народ ропщет на Моше и каждый раз пытается возвратиться в Египет. Так вот, главная причина потери способности слышать голос Всевышнего, а вместе с этой потерей способности слышать голос Всевышнего к человеку приходит и сомнение в том, что Всевышний с ним, это вот ропот на Моше. То есть, мы видим, что сомнение, всякое сомнение в нашей жизни, это уже следствие потери способности слышать голос Всевышнего. То, что сомнение – это уже категория человеческого ума, а там, где сомнение, там нет веры. А когда есть рема, когда есть внутри тебя, ты знаешь, что ты знаешь, и это слово Всевышнего, ты можешь пройти через любые препятствия, и эта сила, которая пребывает в этом слове, она как раз дает тебе силу проходить через все. Сам ты со своей умственной верой через это не пройдешь. Я думаю, в жизни каждого из вас были эти примеры, когда Всевышний проговаривал вам слово, и это слово помогало вам пройти через то, что вам нужно было пройти, и сохранить веру. И вот тогда как раз является слава Всевышнего, и Всевышний являет великие чудеса. Вопрос: от чего же приходит потеря способности слышать? Мы уже видим, что это связано с ропотом на Моше. Через пророка Ишаягу Всевышний говорит, что это происходит по причине огрубения сердца. 6 глава, с 9 стиха. «И сказал он, Всевышний, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот поэтому давайте вернемся в Рефидим, чтобы увидеть, что же нужно делать человеку, чтобы снова открыть духовные уши. Книга Шмот, 17 глава, с 1 стиха, написано: «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Привечного, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моше, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моше: что вы укоряете меня, что искушаете Привечного? Вот Обратите внимание, всякий раз, когда народ ропщет на Моше, в том числе и в наше время, когда отвергают Тору Моше, то этим самым такой народ искушает самого Всевышнего. Что искушаете Привечного? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши?» Моше возопил к Привечному и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Привечный Моше: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских». Заметьте, старейшины уже были еще до прихода Итро в Израиль. «И жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану перед тобою там, на скале, в Хореве». То есть это как раз вот эта скала, эта гора, которой в нашей недельной главе мы читаем, что народ в третьем месяце, в Рош-Ходеш, пришли к этой горе. «Там я стану перед тобой на скале в Хореве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моше в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Привечного, говоря, есть ли Привечный среди нас или нет. Итак, мы видим, что именно с Рефидима, место, где народ усомнился в том, что Всевышний с ними, Моше со старейшинами израильскими идет к горе Хорев, и там на глазах старейшин израильских бьет своим посохом в скалу. И из скалы пошла вода, которая напоила весь народ и скот, который был у народа. И это очень важный момент, который мы должны сразу отметить. На этой скале стоял сам Всевышний. В чем важность этого момента? Это та скала, из которой Всевышний хочет иссечь каждого из нас, как написано у Ишаягу, 51 глава, с 1 по 2 стих. «Слушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Привечного. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены». То есть в глазах Всевышнего есть уже конечный результат. Всех, кого Он призвал, всех осветил, оправдал и всех прославил, как мы читаем в 8 главе Римлян. «Посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, и это небесный Иерушалаем. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Мы видим, что это все дело рук Всевышнего. Всевышний стоит на скале и полностью контролирует весь этот процесс. Так вот, слово «хацав» – «иссечены». Посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Вот слово «хацав» там стоит. Оно означает высекать, обтесывать, быть высеченным. Ну, как вы понимаете, в Торе образы. И это все описано для нашего наставления. И если перевести это на понимание Нового Завета, будем так говорить, скала – это Машиах, слово Всевышнего. Если говорить терминами греческого языка, которые привычны новозаветним верующим, то речь идет о логос, то есть о всеобъемлющем слове Всевышнего, о всей его полноте. А вот посох Моше – это тоже слово Всевышнего, но это уже не логос, а это рема Всевышнего, это уже о Машеях, которого познал Моше и который живет в Моше. Так вот, в Торе написано, что Моше ударил не по скале, то есть Аль-Гацур, а внутрь скалы – Бацур. И вот это посох Моше. По сути, познание Моше о Машеха помогает нам через наши духовные усилия, о которых Йешуа говорит, что теперь после Иоанна Крестителя Царство Небесное усилием берется. Так вот, в чем суть этих усилий? Вот этим посохом Моше, то есть познанием Моше о Машеха, то есть учением, которое дал Всевышний через Моше, мы должны проникнуть внутрь этой скалы, а для этого нам надо приложить духовные усилия. И вот там, из этой скалы, потекут эти живые воды, как об этом апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 4 стих и дальше. «Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Хамашех». Вот это та живая вода, которую Моше достал для народа, вышедшего из Египта, именно своим посохом пробив эту скалу и напоив народ. А дальше написано: «Но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И вот мы как раз Рефидим и выбрали для того, чтобы увидеть, как родилась эта проблема, которая в конечном итоге привела к гибели целого народа в пустыне. Таким образом, мы видим, насколько важно для нас познание Моше о Машеха. Ведь в конечном итоге он единственный из всех вышедших из Египта, имел личное общение со Всевышним, по его образу была построена скиния Всевышнего в этом мире. И Всевышний открыл Моше путь свой, как после греха золотого тельца Моше молился Всевышнему, говорил: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то открой мне путь твой, дабы мне познать тебя». Так вот, Всевышний открыл этот путь Моше, и Моше пришел в полноту возраста о Машеха, идя этим путем, путем Торы, тем же путем Торы, которым идет народ, но не имеющий способности слышать голос Всевышнего. А в послании евреям написано в 3 главе, что Моше дал свидетельство всем нам о том, как нам нужно идти этим путем Торы и при этом оправдывать себя не делами закона, а познанием о Машех. И вот здесь следует отметить еще один очень важный момент, для полноты раскрытия этих образов, которые даны в Торе. Если говорить понятиями Нового Завета, то во всем пути народа из Египта в обетованную землю присутствуют как бы два человека. Один человек – это внешний человек, тот, которого Всевышний выводит из Египта. А другой человек – это внутренний человек. Это тот человек, который рождается в этом внешнем человеке внутри, в душевном человеке, того человека, который Всевышний выводит из Египта. И мы видим, что в конце пути через пустыню, уже на входе в обетованную землю, внешний человек должен умереть ради Амашеха. А внутренний человек – это и есть то новое творение, которое начинает расти в человеке уже с момента его рождения свыше, то есть вот с того момента, когда Всевышний выводит свой народ из Египта и дает только одну заповедь – «Слушай голос мой и иди по тому пути, который я заповедовал». В конце пути через пустыню мы видим в Торе, Всевышний говорит Моше, там была та же самая ситуация с тем, что не было воды. И Всевышний говорит Моше, что ему уже больше не надо бить в скалу, то есть не надо бить новое творение своим посохом и высекать воду из скалы. А нужно просто сказать этой скале, которым живет это новое творение, и она даст воду. Это уже 20 глава чисел, 7 стих. И сказал Привечный Моше, говоря: «Возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду». Смотрите, посох взять надо, то есть познание Машеха должно быть, но бить уже не надо, надо просто сказать. И она даст из себя воду, и ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот. И это очень перекликается с тем, что говорит Иешуа, обратите внимание, в последний день праздника Суккот. А если смотреть эсхатологически, мы знаем, что все праздники – это как вехи на пути в Царство Божие, в будущий мир. А последний день праздника Суккот – это 7-й день, а после него уже начинается 8-й день, и это Шмини Ацерет, это уже образ нового мира. Так вот, Иоанна 7 глава, 37 стих, написано: «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Так вот, что же мы видим? Мы видим, что в начале пути внешний человек подавляет внутреннего человека, поскольку этот внешний человек боится доверить свою жизнь без остатка живому слову Всевышнего, этому рема. Причин боязни этого много, но самое главное из них – это нежелание человека умирать для себя ради слова Всевышнего. В конце следующей недели мы будем праздновать Рош Ходеш 12 месяца. Это будет в этом году первый месяц Адар, потому что этот год высокосный, у нас будет два Адара. И тем не менее, это уже приближение праздника Пурим. Обратите внимание, Пурим всегда перед Песах. А этот праздник, Пурим, говорит нам именно об этой борьбе внутри человека между желанием жить комфортно в этом мире и желанием доверить свою жизнь без остатка слову Всевышнего. Вот когда приблизится праздник Пурим, мы еще много будем говорить об этом, и ранее мы тоже об этом говорили. Я сейчас не буду здесь задерживаться. Так вот, когда приходит эта радость победы в праздник Пурим, мудрецы говорят, это радость добровольного принятия всем сердцем Торы Моше. В отличие от того, как это было у горы Хариф. И мудрецы говорят, что там, когда народ приближился к горе, написано, что народ стал под горою. Ну, так можно в Торе прочитать, если читать в оригинале. Поэтому давайте вернемся в начало нашей недельной главы, чтобы увидеть вот эту духовную борьбу в человеке, который, с одной стороны, хочет возрастать духовно, но, с другой стороны, боится умирать для себя ради Амашеха. И почему боится, вот мы уже увидели сейчас из того, что я сказал раньше. И какая роль во всем этом Маше для каждого из нас? Книга Шмот, 19 глава, буду читать с 3 стиха. Маше взошел к Всесильному на гору и воззвал к нему привечно из горы, говоря: «Так скажет дому Якова и возвести сынам Израиля. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилева». 5 стих на иврите звучит так: «Вы ата им шамоа тишмеу беколе ушимартем эт берите», то есть «и вы, если будете слушаться голоса моего», не просто слушать, а слушать, «шамоа тишмеу беколи», слушаться голоса Всевышнего. «Вегейтем лизгула миколь аамим киликоль аарец», и будете мне сгула, собственность, драгоценность, удел, из всех амим, обратите внимание, чистых народов, ибо моя вся земля. И здесь гораздо больше, чем просто из всех народов, потому что это будет народ священников. Итак, для того, чтобы быть уделом Всевышнего, мы видим, нужно выполнить два условия. Шамоа тишмеу беколи, слушаться голос Всевышнего. И второй момент. Ушемартем эт берите, хранить и соблюдать завет мой. И как мы видим, слушать голос Всевышнего и хранить и соблюдать завет Всевышнего – это не одно и то же. Кто-то может сказать: я же слушаю голос Всевышнего, я вот живу по заповедям. А здесь мы видим, что это две разные вещи. Слушать голос Всевышнего – это значит идти по пути Всевышнего под водительством Духа Всевышнего. Ибо все, водимые Духом Всевышнего, суть сыны Всевышнего. А вот хранить и соблюдать завет – это значит точность и всем сердцем жить по его 10 речениям, которые стали основой завета, как об этом в книге Дворим 4 главе написано, с 12 стиха. «И говорил привечный к вам из среды огня, глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне привечный в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». Здесь сразу следует подчеркнуть, что вот это десятисловие – это не просто 10 заповедей, помимо всех остальных, которые дает Всевышний в Торе. Вот это 10 условий – это квинтэссенция всей Торы. А вот эти все повеления и законы и уставы, которым Всевышний повелевает Моше научить народ, чтобы они их исполняли в той земле, в которую входят, чтобы овладеть ее, они как раз являются раскрытием содержания вот этих 10 речений Всевышнего. Продолжаем читать дальше 19 главу Шмот. 7 стих мы остановились. «И пришел Маше». Здесь очень важный, тонкий момент. Это надо увидеть. «И созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему привечный». Обратите внимание на последовательность. Всевышний что-то говорит Маше. Маше созывает старейшин народа, предлагает им все слова, которые заповедал ему привечный. И это все доносится до народа. И весь народ отвечает единогласно, говоря: «Все, что сказал Привечный, исполним». И дальше написано: «И донес Маше слова народа Привечному». И вот здесь, именно здесь, мудрецы отмечают одну очень интересную деталь. Оказывается, у народа есть претензия к Моше. Они говорят, что мы будем слушать только то, что говорит Всевышний. А вот то, что ты, Моше, будешь говорить, это нам не обязательно слушать. Мне раньше было непонятно, почему Всевышний дальше говорит о том, что он придет к Моше и будет говорить с Моше, и чтобы народ услышал это и поверил Моше навсегда. Сейчас мы об этом в 9 стихе прочитаем. А вот сейчас, после этого комментария иудейских мудрецов, становится понятно, что здесь происходит. То есть, Моше донес слова народа Привечному, что народ говорит, что будет делать то, что ты скажешь, но не то, что я. И вот 9 стих. «И сказал Привечный Моше, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда». То есть, Всевышний, зная состояние народа, ну, уже после Рефидима, усомнились в том, что Всевышний среди них, и это общение через слышание уже затруднено. И Всевышний хочет, чтобы Моше как бы был посредником между народом и Всевышним. Так вот, Всевышний говорит Моше, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда. И Моше объявил слова народа Привечного. Вот здесь опять нюанс. Смотрите. Раньше мы видим, Всевышний говорит Моше. Моше идет, передает эти слова Всевышнему народу. Народ что-то отвечает. Моше поднимается ко Всевышнему и передает, что ответил народ. А здесь мы сразу видим, что после слов Всевышнего «Я приду к тебе в густом облаке и буду говорить с тобой, дабы слышал народ и поверил тебе навсегда». И дальше мы читаем «И Моше объявил слова народа Привечному». То есть здесь пропущен вот этот момент, где Моше приходит, передает народу вот эти слова Всевышнего, что Всевышний будет говорить со мной, вы услышите, и тогда поверите мне навсегда. Мы здесь об этом не читаем, а сразу читаем «И Моше объявил слова народа Привечному». Что же там стоит вот в этом ответе народа на слова Моше, которые Всевышний повелел ему передать народу? Какой ответ был у народа? Вот из того, что Всевышний говорит дальше, становится понятно, что после того, как Моше сказал народу, что Всевышний будет говорить со мной, и тогда вы мне поверите навсегда, народ ответил, что почему это Всевышний будет говорить только с тобой? Мы тоже хотим, чтобы Всевышний говорил и с нами, а не через тебя. То есть, вот это можно увидеть из того, что происходит дальше. Всевышний дает повеление Моше о том, чтобы приготовить народ к общению. 10 стих. То есть Всевышний рад, в общем-то, этой позиции народа. Он хочет личного общения со Всевышним, и он готов простить уже этот ропот, который там столько раз уже был против него и против Моше. И сказал Привечный Моше, пойди к народу, освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои. И вы понимаете, что вымыть одежды – это как раз и есть очиститься, раскаяться, дать свидетельство, исправить то, что можно исправить. Чтобы быть готовыми к третьему дню, тоже непростой стих, третий день. Ибо в третий день сойдет Привечный пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Вот эта черта для народа, она определяется именно греховностью каждого отдельного человека. И суть очень простая. Чем более огрубело сердце человека, тем черта для него дальше от горы. Это не потому, что Всевышний как бы не хочет общения с этим человеком. Он просто не хочет, чтобы человек погиб из-за своей греховности. Поэтому он как бы отдаляет человека подальше, чтобы начать этот путь приближения через познание шаг за шагом. Вот так происходит подготовка ко встрече со Всевышним. И мы видим, что в конечном итоге, когда уже народ был приготовлен, народ не выдерживает личного общения. Всевышний говорит свои 10 речений, и в итоге народ подходит и говорит, пусть Всевышний с нами не говорит. Ну, прочитаем из 20 главы книги Шмот, 18-19 стих. Написано, весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. Увидев то, народ отступил и стал вдали. А мы ведь помним, что Моше спокойно входит в этот огонь, и ничего ему не вредит. А народ испугался, и уже и черту не надо проводить, как говорят комментарии, все быстренько перебрались на конец стана. А представьте, какого размера должен был быть этот стан, если там больше 3 миллионов человек могло уместиться. И сказали Моше: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, чтобы не говорил с нами всесильный, дабы нам не умереть». Вот здесь мы видим, что народ уже готов верить Моше, и все только потому, чтобы Всевышний с ними не говорил. Все, что будет происходить дальше, будет связано с законом, данным после, по причине преступления. В том числе и повеление о жертвеннике, которым заканчивается наша недельная глава, о всесожжении жертвы. Ведь мы помним, что в начале, когда Всевышний вывел народ из Египта, он не давал повеления о всесожжении жертвы. И тогда понятен этот резкий переход недельной главы Итро в недельную главу Мишпатим, когда даются уже законы Мишпатим, законы справедливого суда. И это все уже для душевного человека. Что из всего этого важно для нас? В послании к Галатам апостол Павел говорит, что тот, кто становится на путь оправдания себя делами закона, данного после по причине преступления, теряет живого о Машех. Прочитаем Галатам 5 главу с 1 стиха. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Амашех, и не подвергайтесь опять иго рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Машех». Почему обрезываетесь? Потому что если ты обрезался, то ты должен уже приходить в храм за каждый совершенный грех и приносить в жертву животное. Ну, так говорит закон, данный после, по причине преступления. А если ты не принесешь эту жертву за грех, то не будет примирения со Всевышним, и тогда у тебя еще больше проблем будет. Так вот, если вы обрезываетесь, то не будет вам никакой пользы от Амашех. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вот здесь как раз и идет речь о том, что весь закон – это как раз все, что относится к принесению жертву животных за грех, а также и мирные жертвы, и жертвы повинности. Вы, оправдывающие себя законом, вот здесь вы должны увидеть, что закон, данный по причине преступлений, это для оправдания душевного человека, как мы там в Галатам читаем, и это все до времени прихода Машеха в этот мир. Так вот, для нас, верующих Нового Завета, уже нету такой опции. Для нас это тупиковая версия. Если мы через обрезание начинаем оправдывать себя законом, данным после по причине преступлений, как Павел говорит, делами закона. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Машеха, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Вот она, суть нашего оправдания. Праведность от веры. А вера от слышания рема, живого слова Всевышнего, которое живет в тебе. Когда слово живет в тебе, то это слово как раз и является твоей праведностью. Ибо в Машехе Иешуа не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Мы видим, что именно вера, которая от слышания рема, действует в человеке с любовью и силой Всевышнего. Это и есть суть праведности от веры, как говорит апостол Павел дальше в послании Римлянам, прочитаю уже 10 главу с 1 по 8 стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Всевышнему об Израиле – во спасение». То есть Павел всем сердцем желает спасения для Израиля. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всевышнему, но не по рассуждению». То есть, то старание, то желание быть тщательным в исполнении йоты и черты всей Торы Всевышнего, оно достойно похвалы. Но Павел говорит, что нет откровения. «Ибо не разумея праведности Всевышнего», в чем суть праведности Всевышнего? Она от Всевышнего, живущего в человеке. А это опять же через рема. И усиливаясь поставить собственную праведность. А тут уже душевный человек во всей красе. Они не покорились праведности Божией. Потому что конец Торы, а Машиах, к праведности всякого верующего. То есть, вот Тора Машиах привела в полноту возраста Машиах. И именно Тора через послушание голосу Всевышнего может каждого человека привести в полноту возраста Машиах. Маше говорит о праведности от закона. Закон, отданного после по причине преступления, исполнивший его человек, жив будет им. То есть для сынов Якова был дан этот закон, и в проповедях мы раньше говорили, именно потому, что Всевышний обещал Аврааму, Ицхаку и Якову сохранить их потомков и дать им наследие обетованную землю. Поэтому Всевышний по своей милости, по своему обещанию дает этот закон, данный после по причине преступлений, ради обещания, которое дает Всевышнему, не ради той праведности, которая в них. А праведность от веры, так говорит, и это тоже Моше говорит в Торе. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Машиаха свести, или кто сойдет в бездну, то есть Машиаха из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе рема. Вот греческий язык нам дает понять суть того учения, которое несет Павел. Близко к тебе слово, не логос. Логос, он всеобъемлющий. Он везде и всем стоит. Но для тебя важно рема. Близко к тебе рема. В устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, опять, рема, веры, которая проповедана. Так что же нужно, чтобы это рема было в устах и в сердце? Из всего сказанного выше мы видим, что для этого нам нужно прикладывать духовные усилия, как сказал Иешуа в Матфея 11 главе, 12 стих, «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». И здесь очень важно помнить, что сила, которая может обрезать огрубевшие сердца, находится именно в том живом слове, в том рема, которое сейчас проговаривает каждому из нас Небесный Отец. Вот даже сейчас, в канун приготовления к празднику Песах, в канун событий, которые будут в праздник Пурим. Вот именно это слово поможет высечь из этой скалы, на которую поставил тебя Всевышний, я Машиаха в тебе. И при этом, что очень важно, это нам всегда нужно помнить, нам уже дана эта победа о Машиаха над нашей ветхой природой. Как об этом Павел говорит в 8 главе послания Римлян. 3 стих и дальше. Как Тора Всевышнего, ослабленная плотью, была бессильна. То есть, вот когда народ выходил из Египта, они действительно были в таком состоянии. Плоть была сильной, и она подавила это новое творение в человеке. Так вот, сейчас-то совсем другая ситуация. Всевышний послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Так вот, помышления духовные, они как раз от этого рема, который живет в человеке. То есть, от того Машиаха, которого мы уже познали, живого, который живет нас и руководит нами. И дает нам силу проходить через то, через что нам нужно проходить. И это все живое слово Всевышнего. Итак, мы видим, что плоть всегда будет противиться духу. Независимо, в каком духовном возрасте мы находимся. Мы видим, что на 40-м году у сынов Израиля та же самая проблема. Начали противиться Моисею и самому Всевышнему. И змеи пришли, помните? Нехуштан, которого сделал Моше в пустыне. Так вот, именно эта плоть заставляет нас желать не того, что хочет Всевышний для нас. Но при этом мы должны всегда помнить, что победа нам уже дана. Это то, что сделал Иешуа для нас через свою смерть и воскресение. Поэтому мы в этом противостоянии нашей ветхой природе, и имея уже эту победу, должны биться и усмирять свою плоть, как говорит апостол Павел, так, чтобы победить и чтобы получить этот венец. Это 1 Коринфянам 9 глава, 24 стих и дальше. «Не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду?» Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения тленного венца, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверно. Бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. Вот здесь как раз эти духовные усилия, которыми восхищается Царство Небесное, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Другими словами, не должно быть в нашей жизни уныния и горечи поражения, если мы в Йешуа Машиахе. Потому что в нем мы уже победители. Нам просто нужно пойти и взять эту победу. И именно об этом Всевышний говорит нам через Машея, книга Дворим, 1 глава, 21 стих. «Вот, привечный всесильный твой, отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе привечный всесильный отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». И мы знаем, откуда этот страх теперь. Поэтому главное, чему Всевышний хочет нас сегодня научить. Не бойся иметь с ним общение. Не бойся послушаться его голосу. Если сегодня ты не слышишь голос Всевышнего, хотя принял верой в свое сердце Йешуа Машиаха, то просто возьми посох Маше в свои руки и скажи этой скале, пусть она даст тебе живую воду, чтобы напоить тебя и всех твоих домашних. И эта живая вода, текущая из-за Машиаха, даст тебе именно ту силу, которая поможет тебе бежать так, чтобы получить. Ну, а если нужно ударить этим посохом в скалу, ну, если ты только в начале этого пути, еще младенец в Машиахе, то бей уж так, чтобы действительно потекла живая вода. Ибо лучше это сделать самому, нежели когда Всевышний это сделает за тебя, для тебя. Да пребудет милость Всевышнего со всеми нами на этом пути в имени Йешуа Машиаха. Аминь.